Елизавета Дворецкая. Перстень Альвов. Пробуждение Валькирии. Краткое изложение предшествующих событий. Без малого 30 лет войны разорили полуостров Квитинг. Обезлюдевший, лишенный верховной власти, он разделен на несколько независимых областей, и во главе каждой стоит свой хёвдинг. Хельги, наследник конунга Слетов, побывал на Квитинге и обручился с Альдоной, дочерью Вигмара Лисицы. Вернувшись домой, Хельги послал своей невесте перстень Альвов, который должен был навеки привлечь к нему ее любовь. Но по пути корабль был перехвачен Бергвидом Черной Шкурой. Бергвид, единственный сын последнего квитинского конунга Стюрмера, не признан квитами и ведет жизнь морского разбойника. Получив перстень Альвов, Бергвид подарил его своей невесте Эйре, дочери Асальва Хёвдинга. Эйра, которая унаследовала колдовские способности своего рода, привлекла на помощь Бергвиду темных альвов, обитателей подгорных глубин. Их поддержка нужна Бергвиду в ожидаемой войне с Вигмаром Лисицей и другими квитинскими хёвдингами, которые считают его проклятием Квитинга и хотят уничтожить. Глава первая. В усадьбу Кремнистый склон продолжали съезжаться люди. Гости волновались, безделье и бесконечные разговоры о будущей добыче разожгли в них жадность, которую они принимали за доблесть. Каждому казалось, что возрождению силы Квитинга мешают выскочки вроде Вигмара Лисицы, которые не дают законному конунгу объединить племя и успешно бороться с врагами, чтобы вернуть державе былую мощь. А добыча пришлась бы очень кстати, потому что с съестными припасами становилось все хуже и хуже. Асальву было больше нечего послать на побережье для обмена. Гости ворчали, а он мог только развести руками. «Ты хозяин, ты и корми!» — выкрикивал возмущенный Грюд Драчун, обиженный еще и тем, что Бергвид Конунг не взял его с собой к Великаней долине. «Что мы сюда приехали, с голоду подыхать?» «Я не звал вас!» — в сердцах ответил однажды Асальв. «Нас звал Конунг. Ну так у него и спрашивайте еды. А я не Один, у меня нет такого вепря, которого вечером съедают, а утром он опять живой». «Не беспокойся, мы себе еды добудем», — пообещал Грюд, — «и тебя не спросим». На другой же день Грюд, взяв с собой человек 20 из Бергвидовой дружины и гостей, уехал из усадьбы. Асальф надеялся, что они отправились на охоту, и всей душой желал им удачи. Но замыслы Грюта были еще шире. «У этого лисицы скота, что звезд на небе», — весело говорил он своим спутникам. «У него тролли в пастухах. Да мы не очень-то испугались. Все равно это все будет наше. Сейчас, через месяц, какая разница?» Его толкал на подвиги не только голод. Он скучал, сидя без дела, и хотел скорее отличиться, почувствовать свою силу. Грюд Драчун пристал к Бергвиду, возле которого имелась возможность разбогатеть, но предпочел бы не оставаться в чужой тени. В двух днях пути от Кремнистого склона на границе владений Асальва и Вигмара на глаза попалось довольно неплохое стадо. На пологом склоне горы паслись коровы и овцы сразу трех или четырех дворов. Стерегли их против ожиданий не тролли, а обыкновенные люди. Без особого труда, распугав пастухов, Грюд со своими людьми погнали все стадо на юг, смеясь над трусливыми бондами и рабами. Но оказалось, что присутствие духа этих самых бондов они недооценили. Больше 20 лет прожив под покровительством Вигмара Лисицы, здешние жители слишком уважали себя, чтобы снести такую обиду. Ближайшими к пограничному ручью четырьмя хуторами заправлял Снёвард Бонд по прозвищу Пенёк. Невысокий, но крепкий мужчина лет 40 с широкими залысинами и клочком рыжеватых волос над выпуклым лбом. Услышав о разбое, он быстро собрал гостей и работников и пустился вдогонку. Коровы шли медленно, поэтому догнать грабителей не составляло труда. Уступая в числе, бонды не могли вступить в открытый бой, но из-за стволов и камней, нависшего над тропой склона, они так метко стреляли из своих луков, что 6 человек из Грютовой дружины были убиты прямо в седлах. Еще 5 отделались ранами, а самого предводителя спасла от верной смерти только знаменитая серебряная гривна, от которой отскочила стрела. искать в неизвестной местности противника, у которого неизвестно сколько людей, каждый миг ожидая стрелу в горло, на это не решился даже самоуверенный Грюд Драчун. Перебросив через седло по овце, грабители ускакали, а Снёвор Пенёк мог торжествовать победу. Он потерял 8 овец, но взамен ему осталось 6 трупов и 6 лошадей. Первое служило к славе победителей, второе — к обогащению, так что приграничные жители могли считать себя в выигрыше. В тот же день Снёвор Пенёк отправил сына к Хёвдингу на Золотое озеро. Выслушав сагу о битве за стадо, Вигмар решил, что здесь одно из двух — либо самоуправство кого-то из бергведовых людей, либо одобренный им самим пробный камень, попытка проверить, настроено ли железное кольцо за себя постоять. «На него это не похоже», — сомневался Эгель. «Он никогда не пробует лед заранее, он сразу кидается головой вперед». «Так ведь теперь у него завелся новый советчик», — вставила Хельдвина, с большим удовольствием обсуждавшая дела мужчин. «Этот бешеный фьяль, Ормкель. Наверняка без него не обошлось. Это он придумал и надоумил Бергвида. Странно, что он сам не возглавил набег». «Так или иначе, теперь Бергвид сам себя отдал в наши руки», — весело восклицал Хлодвиг, которому не терпелось проявить себя в бою. «Теперь, когда бы мы ни выступили, мы будем правы перед богами». «Неумно лезть в драку сейчас, пока не весь урожай убран», — предостерег хозяйственный Хроор. «Люди заняты на полях, нельзя их отрывать без крайней надобности». «Но теперь день битвы выбираем мы, и мы будем опозорены, если уж слишком затянем с ответом». Старый Хальм с неудовольствием покосился на своего слишком самоуверенного молодого родича, но промолчал. Молодым хочется отличиться, а от излишней самоуверенности лечит только опыт. В тот же день был послан гонец к Вильбранду Хёвдингу в Хедберг и к Дагу Хёвдингу в Тингваль. Пришло время переходить от слов к делу и собирать войско. Железное кольцо деятельно готовилось к скорой войне. Несколько раз устраивали большие охоты, чтобы насолить и насушить оленины и прочие дичи. Рыбные коптильни дымили день и ночь. Остроухие тролли выползали на опушки, взбирались на валуны и сидели, втягивая чуткими ноздрями обрывки вкусного запаха человеческой еды и жмуря глаза от удовольствия. Хальм со своими помощниками целые дни пропадал в кузнице. Все старое оружие окрестных бондов чинилось, ковалось новое. Дней через 10 Диарф, ездивший в Тингваль, вернулся и привез с собой гостя. Это был Дагвард, младший сын Дага Хёвдинга. Веселый, разговорчивый, 23-летний парень, нередко здесь бывавший и всем хорошо знакомый. Сейчас он привез поручение от отца, касавшееся будущего похода, но по его жизнерадостному виду никто бы не заподозрил, что его беспокоит грозящая к Витингу внутренняя война. «Даг, сын Хельги по прозвищу Кремниевый, рад подтвердить делом свою дружбу и уважение к тебе, Вигмар, сын Хроора, Хёвдинг Железного Кольца!» С веселой высокопарностью объявлял Дагвард, нарочно ради этого выйдя к очагу и приняв важный вид. «Сердца наши наполнились негодованием, когда узнали мы о наглом нападении Бергвида по прозвищу Черная Шкура на нашего родича Рагнивальда на ковальню, чем всем нам причинена большая обида, а вам еще и большой имущественный ущерб». «Будь посерьезней», — шепотом упрекнул его Диарф, — «дело-то какое». «Перестань!» — Альдона не могла больше сдерживать смех. «Дагвард, в тебе пропадает отличный законоговоритель. Или даже скальд? Почему ты не сочиняешь стихов? Я тебе всегда говорила». «Терпения не хватает», — смеясь признался Дагвард. Прямыми чертами лица, прямым носом, бодро устремленным вперед, он являлся ярким представителем рода птичьих носов из Тингваля, а нравом пошел в двоюродного дядю, Гельда Подкидыша, любимцем которого был чуть ли не со дня рождения. «Так попросту я, что хочешь, скажу, а в стихах-то каждую строчку целый день будешь подбирать. А мне некогда, у меня так много умных мыслей в голове». «Так твой отец согласен пойти с нами в поход?» — спросил Вигмар. «Насчет похода вы его не очень порадовали, особенно сейчас, когда добрые бонды собирают урожай и сеют озимый, чтобы доблестным воинам было чем питаться», — перестав дурачиться, почти серьезно ответил Дагвард, но улыбка таилась в уголках его рта, и каждый миг была готова опять расцвести. «Но он хочет, чтобы вы сначала попытались помириться. Вы с Бергвидом ведь не поссорились, верно?» Это ему с чего-то взбрело в сумасбродную голову, что он должен покорить вашу округу,